Своя правда.
Они оградились убеждениями.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Семнадцать часов шесть минут. В эфире программа «Своя правда». У микрофона Владимир Карпов. И сегодня поговорим о российской школе. Очередной скандал с учителем, учеником. В Хабаровском крае против учительницы завели уголовное дело. Все из-за избиения ребенка из младших классов. Ну, почему участились эти скандалы с учителями? С нами сегодня об этом поговорит Михаил Кушнир, член правления Лиги образования. Здравствуйте, Михаил Эдуардович.
Добрый вечер.
С нами сегодня Наталья Панфилова, семейный психолог. Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте.
Сегодня с нами Людмила Дудова, первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты Российской Федерации по развитию образования и науки. Здравствуйте, Людмила Васильевна.
Здравствуйте.
Ну, начнем с заявления, по сути, позиции, что происходит. Это первый вопрос, на который мы хотели бы получить ответ. И первый будет Михаил Кушнир. Михаил Эдуардович, пожалуйста.
Ну, я не вижу разницы в проявлении проблемы, если сравнивать это с участившейся стрельбой, резней и прочим. То есть я считаю это признаком развала школы, и чем дальше это будет происходить, тем серьезней, соответственно, будут все эти признаки. Начиналось это почти 40 лет назад. Вот, может быть, мы как Моисей к 40 годам решим, наконец, что делать. А пока все идет в разнос.
Это Михаил Кушнир, член правления Лиги образования. Ну, сейчас слово Наталье Панфиловой. Наталья, пожалуйста.
Ну, вы знаете, я, наверное, тоже продолжу эту мысль, потому что мне не очень... Вот я со своей стороны смотрю, да, на это, и мне не очень все это нравится, потому что мне жалко и учителей, которые сейчас совершенно в таком странном положении. То есть то уважение, которое было, может быть, лет 50 назад, оно как-то закончилось у учителей. Вот. И прессинг, который идет в том числе и на детей, мне и детей тоже жалко, потому что у них и большие нагрузки, и, в общем, большая обязательная программа, которую они должны делать. Родители, которые подчас агрессивно себя ведут, но тоже они зажаты в рамки определенные жесткие, потому что у них там и работодатели, которые требуют, чтобы они там ходили на работу, а как и с кем будут их дети, их это не волнует. То есть вот эта вот общая какая-то невротизация, такой психологический аспект этой проблемы, он и дает такие срывы.
Это Наталья Панфилова, семейный психолог, и сейчас слово Людмиле Дудовой. Людмила, пожалуйста, Людмила Васильевна.
Ну, я абсолютно согласна и со своими коллегами, которые здесь высказали уже свое мнение. Я только могу добавить следующее, что это есть еще одно проявление, довольно часто за последние недели проявляющееся, глубочайшего кризиса образования, и я думаю, что не только системы общего образования, а образования в целом, потому что мы имеем дело с глубочайшим кризисом системы педагогического образования, с организацией школьного дела и, конечно же, с очень серьезными проблемами просвещения наших родителей, с которыми сегодня, собственно говоря, приходится иметь дело школы, детьми, которые приходят в школу, воспитанные этими родителями. В какой-то степени, собственно говоря, это ожидаемый результат, потому что мы сегодня имеем дело с детьми родителями, родители 90-х годов, и, собственно говоря, вот это и родительская неосведомленность об особенностях развития ребенка, и усталость школы от 22-летнего периода бесконечных реформ, и, конечно, абсолютная загнанность учителя, заваленного огромными объемами бумаг, обязательств, и, в общем-то, бесправного на сегодняшний день. Это тоже так.
Это Людмила Дудова, первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты Российской Федерации по развитию образования и науки. Людмила Васильевна, если позволите, с вас и начну. Все-таки есть и другое суждение, что это нельзя говорить о деградации школы в Российской Федерации, что всегда на самом деле что-то похожее происходило у нас. И публичное унижение в рамках воспитания, и рукоприкладство, что уж греха таить, просто не было мобильных телефонов. И сейчас эти проблемы обсуждаются ровно потому, что все стали это видеть. А раньше просто ну, как-то было и было, и никто на это особенного внимания не обращал.
Вы знаете, ну, во-первых, я бы хотела сказать, еще просто заострить на это внимание, я не говорю о деградации школ, я говорю о глубочайшем кризисе. Является ли это проявлением деградации школы? Ну, я думаю, что ответ не так прост. Второй момент. Я думаю, что ситуация, в которой сегодня оказалась школа, и попытка найти одну единственную причину, либо наличие телефонов и возможность снимать все, что происходит в школе, и транслировать тут же сразу на всю страну, на весь мир и так далее, я думаю, дело не только в этом. Случаи подобного рода, конечно же, не явление сегодняшнего дня, но частотность подобного рода явлений, которые мы имеем, ну, вот буквально каждый день, практически каждый день.
Ну, каждую сегодня, неделю.
Да, каждую неделю приходит такой сигнал, когда он выходит на такое публичное пространство. А если то, что не выходит на публичное пространство, это тоже подтверждение. Поэтому я думаю, что это системный кризис, который нельзя решить только путем того, что забрать телефоны, перекрыть каналы и так далее.
Может, просто иначе к этому относиться?
Ну, вы знаете, иначе относиться к избиению детей просто нельзя, потому что это недопустимо, недопустимо. Нельзя иначе относиться, нужно анализировать ситуацию, и также системно разрабатывать проблему выхода из этого кризиса. Надо сказать, что это не только явление российское, это явление международное. Система образования в мире находится в глубочайшем кризисе. Я могу приводить огромное количество. Но нас, может быть, не очень интересует в данной ситуации ситуация в мире, да, а вот ситуация в российском образовании, она нас очень волнует.
Это Людмила Дудова. Наталья, что скажете? Может быть, все дело действительно в том, что мы стали на это обращать внимание, не более?
Нет, я так не думаю. Вот я тоже присоединюсь к коллеге. На самом деле, мне очень жалко учителей, но я опять со своей позиции смотрю, потому что жалобы, вот ко мне приходят учителя, в том числе тоже на консультацию, на психологическую поддержку, потому что им очень сложно. То есть они находятся между молотом и наковальней. С одной стороны, их совершенно как-то не поддерживает школа, ну как не поддерживает, то есть она с них все время что-то требует. Но в каких-то вопросах, когда школа должна их поддержать, защитить, в том числе от агрессии родителей, как-то дисциплинировать учеников, когда вот была раньше какая-то система, там, когда заучи подключались, директоры, то есть была там детская комната милиции и так далее.
Не, секундочку, там вот градация следующая, этот... сначала к заучу, а если уж совсем все плохо, тогда к директору.
Конечно,
это
да,
уже
конечно.
На эшафот практически.
На эшафот, да. Вот, а если что, приедет детская комната милиции и проведут профилактическую беседу. А сейчас, на самом деле, даже вот в интернете гуляют такие картинки, как было раньше, что там, допустим, учитель писал какое-нибудь замечание, прибегали виноватые родители, и, значит, ребенок стоит такой, глаза в пол, и вот такая вот картинка, которая была там, ну, может быть, не 50 лет назад, но даже, на самом деле, лет 20 назад еще такую картинку можно было себе представить.
Что-то похожее на опять двойку.
Вот. А сейчас картинка-то совершенно другая. То есть, если вдруг учитель написал замечание, то прибежали агрессивные родители, и стоит такой ребенок с надутыми щеками, понимая, что родители его защитят, и приструнят сейчас этого учителя, чтобы он больше таких замечаний ему не писал. Вот это что такое? То есть это говорит, конечно, про то, что авторитет учителя вообще совершенно упал к нулю, движется. Вот. И как это поднимать, как это исправлять? Тут, наверное, вопрос, ну, не ко мне, да, я просто это констатирую как факт, что учителя издерганы, измучены. Конечно, они невротизированы страшно, и иногда у них бывают вот такие психотические срывы, когда они абсолютно перестают себя контролировать.
Это Наталья Панфилова. Михаил Эдуардович, что скажете?
Ну, мне тоже вспомнилась эта картинка, она уже очень ярко характеризует изменения отношений родителей, школы и детей. Вот. Но я бы возразил по поводу того, что учителя стали бесправные. А когда они были правные? Учителя всегда были бесправные. Значит, другое дело, что в ситуации, которая была раньше, когда вот родители повинно стояли перед учителем, и он вот был истинно в последней инстанции, и синдром вообще учителя, он всегда прав. В общем-то, он изменился, и в связи с этим все пошло в разнос. То есть, действительно, учитель крайний был и есть. Но если раньше он, допустим, мог какими-то там своими действиями противодействовать, подавлять, даже если он давал подзатыльник, то иной раз родители говорили, правильно, надо было ему еще дать, если что, не стесняйтесь, вот добавьте, еще скажите, я добавлю, И известны ситуации, когда учителя, наоборот, не жаловались родителям, потому что родители дома, кроме как устроить взбучку, ничем не могли помочь, и поэтому, значит, квалифицированный учитель избегал того, чтобы подключать родителей, и пытался действовать сам. На сегодняшний день вот настолько разошлись уже цели, задачи всех участников образовательного процесса, что вот оно все дошло до такого критической грани. И если, допустим, говорить о том, что да, бывали случаи рукоприкладства учителя, которые иногда поощрялись, а сейчас они, как правило, категорически отвергаются, то, в общем-то, ситуации с резней, про которую я вспомнил, ее же не было. Я же очень хорошо помню ситуацию, когда мы с недоумением смотрели на американские истории, волосы дыбом шевелились, говорю, господи, что же у них там в школах-то происходит, что это за Америка такая?
Ну, а вы полагаете, это явление одного порядка?
А я считаю, что это явление одного порядка, я считаю, что это просто внешнее проявление внутреннего конфликта, о котором практически все мои коллеги здесь и сказали. То есть оно просто выплескивается в самых разных формах, в том числе и в этой. Но представьте, если в школу все приходят непонятно зачем и вынуждены там проводить время, потому что так принято, и каждый пытается при этом решать свою задачу, которая никак не пересекается с другой, ну, неизбежно эти конфликты будут возникать. Соответственно, те, у кого с психикой, с нервами, с воспитанием, с культурой не все в порядке, оно будет находить такие вот социальные формы проявления. И для учителя, и для родителя, и для... Мы же знаем истории, когда родители приходили, били учителя в школе тоже.
Да. Это Михаил Кушнир
сейчас. Когда, пардон, департамент образования устраивает взбучку в таком стиле, в котором вообще страшно принести чебурашку, я до сих пор, у меня волосы шевелятся, когда все эти наблюдения были.
Да, Людмила Васильевна
хотела добавить. Вы знаете, я хочу сказать, что ситуация усугубилась вот в отношении статуса учителя после введения в закон об образовании, в котором прописано, что образование – это вид услуги, потому что статус учителя, статус училища, если вернуться к дореволюционной школе, это статус служащего, да, который служит, а не услуживает, не оказывает услугу. Это совсем, так сказать, разное понятие. Это статус государственного человека, то сейчас он поставлен на один уровень, ничуть не умаляя роли и значения работников сферы быта, да, вот он примерно поставлен на это. И малообразованное, малоподготовленное родительское сообщество на сегодняшний день смотрит именно так на педагога. Я не говорю о том, что, собственно говоря, часто такое отношение может быть спровоцировано и уровнем квалификации педагога, который выполняет эти обязанности. Но это одна из причин. Вторая причина, я думаю, заключается в том, что учитель... Поставьте любого человека, над которым на протяжении последних 20 лет без конца проводят эксперимент. Он без конца находится в состоянии бесконечного реформирования. То с ним вводят одно, то убирают другое, то проводят один контроль, то другой и так далее. То вот любой человек на каком-то этапе может просто сорваться. Поэтому ситуация, в которой сегодня профессиональная деятельность педагога осуществляется, тоже приводит к вот таким срывам, Ну и третий момент заключается в том, что мы внимание обращаем, общество, я имею в виду, в большей степени на вот эти факты. Я не могу привести ни одного примера за последние хотя бы полтора месяца, где у нас был бы приведен позитивный пример, где было бы рассказано о прекрасных учителях. У нас их сотни, этих прекрасных учителей, я говорю об этом. Таких примеров нет. Нет примеров, и даже не тиражируются примеры вот тех же самых тяжелых событий в Керчи, колледж, где учителя самоотверженно спасали ребят, пострадавших во время вот этого акта террористического. То есть и средства массовой информации, и общество не обращает внимания на позитивный опыт в деятельности учителя, тем самым усугубляя и провоцируя подобного рода действия родительского сообщества, там, я не знаю, общественности, создавая образ учителя как человека некомпетентного, непрофессионального, и теперь еще плюс ко всему и агрессивного. Вот это очень опасные игры. И тогда, так сказать, от стрельбы, которую мы когда-то наблюдали в школах там, Соединенных Штатов Америки, до явлений, которые мы наблюдаем, единичных все-таки явлений в российской школе, собственно говоря, конечно, прямая дорога.
Позвольте, я буду с вами не соглашаться периодически, поэтому вы сейчас...
Я бы сейчас тоже подключилась, да.
Да, я вот как раз обращаюсь к вам. Возможно, просто общество несколько изменилось, и отношение к учителю поменялось с точки зрения того, что с него стали требовать в том числе и знаний, потому что родители прекрасно понимают, что те знания, которые ребенок получит в школе, он потом, вероятнее всего, или сможет, или не сможет применить где-то в высшем учебном заведении. Если он не поступает в вуз, то ему закрыта дорога в массу перспективных мест, поэтому он теряет себя практически, и они начинают требовать от учителя, требовать от педагога. А наши педагоги, возможно, просто к этому не готовы. Вот к такому состоянию общества, когда от него начинают уже требовать. Раньше как было? Все проще. Ну, добрый учитель поставил пятерку, да и бог с ним, хорошо. Строгий учитель, который ставит тройки, но при этом знания дает, да это еще лучше. А сейчас же требуют и хороших оценок, и хороших знаний. Наталья?
Ну, вот вы знаете, я немножко чуть-чуть о другом хотела сказать, потому что я ни в коем случае не ратую за то, чтобы мы вернулись к той системе образования, которая была там, не знаю, 100 лет назад или там 50 лет назад.
Но, а на с розгами деле... иногда так хочется, да?
Но дело в том, что вот когда мы с учителя что-то требуем...
Некоторые то... дети заслуживают. Ведь в частности, когда защищали этого учителя, говорили о том, что этого персонажа, странно, что его до сих пор не убили.
Хорошо, ну, к этому вернемся еще сейчас,
вот,
да, Наталья.
Смотрите, как на самом деле, вот когда мы что-то требуем от учителя, то почему мы так мало говорим о какой-то поддержке, которую мы этому учителю можем оказать? И эта поддержка должна быть не такая, что мы этого учителя пиарим, говорим, какой он талантливый педагог и так далее. Ему должна быть оказана со стороны государства элементарная поддержка. И в этом смысле, допустим, вот институт, который был в качестве поддержки учителей как инструмент еще там те же 50 лет назад, он более понятен, потому что там подключалась и детская комната милиции, которая быстренько выдвигалась, если ребенок был неадекватен, и родителей невозможно было никак найти, привлечь к там, ну, никакие другие инструменты не работали. Это была, можно сказать, тоже такая самая строгая мера, потому что такого ребенка там перемещали в какие-то специнтернаты и так далее. Но был вот инструмент, про который мы давно уже не говорим, но он на самом деле такой был достаточно мощный инструмент. И, допустим, если там родители, не являясь к директору, не хотели там вести какие-то переговоры со школой, то директор имел право написать на работу этому родителю и попросить коллектив подключиться и каким-то образом спросить.
Строить собрание,
осудить. Я не к тому, что это нужно, да? Так реанимировать, да, но на самом деле это был инструмент влияния на родителей. А какой сейчас инструмент влияния на родителей? То есть, если директор вызывает, если учитель вызывает родителя, он может не явиться. Если зауч вызывает, он тоже может не явиться. И директор он тоже может послать. И ничего ему за это не будет. И это тоже расхолаживает родителя. Это создает такое ощущение безнаказанности. Того, что он, что бы он ни сказал, то будет в первую очередь его презумпция невиновности. То есть он может обратиться в суд, и на самом деле всем начнут мотать нервы, и учителю, и этой школе, пока не разберутся, где там кто прав, кто виноват. На самом деле ребенок будет ходить с надутыми щеками и понимать, что родитель затеял какую-то вот эту вот всю бучу ради того, чтобы учитель не смел ему делать замечания. То есть выглядит, на самом деле, это так. И детям преподносится, на мой взгляд, отвратительный урок того, что школа – это обслуживающий персонал, что вот все, что они делают, надо отсматривать через призму того, что я могу тебя критиковать, а ты меня нет.
Так что государство должно сделать? Придать, я не знаю, взвод автоматчиков каждому педагогу?
Ну, знаете, я только психолог. Хорошо. Я не член Госдумы там. То есть я тут просто говорю то, что я вижу.
Михаил Кушнир.
Ну, мы волей-неволей начинаем погружаться в анализ проявлений системы, вот, при этом делаем это довольно бессистемно, неизбежно будем выдергивать самые разные аспекты. Во всяком случае, ну, вот из того, что я из последнего цикла нашего вот услышал, со многими вещами я не готов согласиться. Ну, о роли учителя, значит, ну, параллельный штрих, о котором мне говорили, когда пытаются поднимать авторитет учителя зарплаты, это нонсенс, зарплата никогда не повышает авторитет. Обратно еще возможно. А вот зарплатой точно он не поднимается. Единственное, что повышением зарплаты обеспечили то, что те, кто находится на этих должностях, зубами за нее держатся и стали еще более лояльны, опасаясь потерять свое место. Вот. В этом есть некоторый плюс, стало чуть лучше, но и колоссальный минус, потому что в результате для того, чтобы выполнить указ президента, учителя выполняют работу, которая вдвое-втрое по объему стала выше. Указ выполняется, нагрузка колоссальная, это усугубляет те проблемы, о которых мы говорили, вот, и никоим образом не способствует вот, изменению взаимоотношений. Значит, если мы посмотрим назад и попытаемся представить себе учителя в школе тогда, то учителями были там, наиболее грамотные, продвинутые люди, которые были лидерами по факту. В деревнях до сих пор директор школы является там чуть ли не важнее, чем председатель колхоза. Вот. А сегодня, я прошу прощения, даже те учителя, которые позиционируют как хорошие, они, в общем-то, вряд ли лучше своих родителей разбираются даже в предмете, потому что родители могут быть и академиками, и кем угодно. И образ Марьи Ивановны, народный такой, он же неспроста появился. И агрессию Марья Ивановна проявляла еще когда я учился, я могу вспомнить тех учителей, которые проявляли агрессию. Она не всегда была в рукоприкладстве, все-таки это, я считаю, перебор, явно профессиональная некомпетентность. Но эмоциональное подавление – это общий прием, которым пользовались практически все еще в те времена, когда я учился, когда только-только продвигались.
Подавление, к тому, что-то менять. Унижение и
прочее. Конечно, конечно. То есть это то, что все умеют делать. Поэтому говорить о том, что там служение, не служение, мне очень нравится табличка, которую придумали Институт широкополосного образования, такая инициативная группа «Метавер». Значит, она говорит о том, что и учитель, и ученик, они могут выступать в роли и объекта, и субъекта. И получается такая табличка 2 на 2, в которой очень наглядно видно, в какой ситуации служение, в какой услуга, в какое совместное творчество. Значит, я, если позволите, ее попробую расшифровать в двух словах.
Коротко, да.
Коротко. То есть, если и учитель, и ученик выступают в роли объекта, то есть, строго говоря, выполняют инструкцию. Ученика привели в школу, он пришел в школу, потому что привели, и учитель, его привела инструкция. Значит, они оба, можно сказать, служат, просто вот отрабатывают службу. Значит, если ученик субъект, а учитель объект, то тут откровенная услуга, потому что ученик знает, что ему надо, а учитель его или удачно обслуживает, или неудачно. Значит, если учитель субъект, а ученик объект, тогда, соответственно, получается миссионерство, когда учитель задает профиль, траекторию движения ученику. И только когда они оба субъекта, тогда идет сотворчество. И, в общем-то, если говорить о том, куда нужно двигаться образование, альтернативы этому нет. Я считаю, что ориентироваться нужно именно на это. Об этом говорили педагоги-новаторы там, в 80-е, когда мы это двигались. Но в эту сторону система не двигается или двигается очень спонтанно, разово и так далее.
Это Михаил Кушнир, Людмила Васильевна.
Вы знаете, ну, я хочу сказать, что вот взгляд на учителя как на того, кто должен только давать знания, это взгляд наиболее распространенный среди наших уважаемых родителей, взгляд, в общем-то, не совсем верный, потому что если переходить на действительно современные модели образования, то учитель должен не давать, а помогать добывать знания, да, и вся, так сказать, современная система образования поставлена на это. Но взгляд родителей и общества на то, что учитель – это тот, кто, собственно говоря, транслирует знания или обучает ученика добывать это знание, он тоже, собственно говоря, требует некоторого уточнения, потому что образование – это и вопрос воспитания. Так вот, современный родитель на педагога как на воспитателя либо перекладывает полностью родительские функции и считает, что школа должна вырастить им такого идеального ребенка, которого бы они хотели иметь в качестве своего ребенка, чтобы потом как медаль носиться с этим и говорит, вот посмотрите, какой у меня замечательно получился продукт, да? Тем самым устраняясь от процесса воспитания, и перекладывая это все на плечи учителя. Но если родителю нужно одного, двух, трех или хотя бы на некоторых семьях и большее количество детей вырасти, то учитель имеет дело как минимум при нагрузке 18 часов с 75 учениками. И 75 учеников сделать такой золотой медалью родителей довольно сложно. И поэтому если родители от этого процесса устраняются, перекладывая и это на плечи учителя, то, собственно, честно говоря, ожидать того, что срывов таких не будет, довольно сложно, довольно сложно. Научить же совместному сотворчеству, сотворчеству учителя и ученика, повторяя, современная модель именно на это ориентирован, довольно, довольно непросто. И здесь вопрос ставится о качестве подготовки наших специалистов, и вот эти учителя, которые сегодня в массовом масштабе работают в школе, это учителя, которые подготовлены по прежней модели. Они не умеют работать в системе субъект-субъект, и я думаю, что в этом тоже проблема.
Это Людмила Дудова, первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты по развитию образования и науки. Также с нами Наталья Панфилова, семейный психолог, и Михаил Кушнир, член правления Лиги образования. Мы продолжим нашу дискуссию уже после информационного выпуска и будем подключать уже аудиторию.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
В эфире программа «Своя правда», у микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня Михаил Кушнир, член правления Лиги образования, Наталья Панфилова, семейный психолог, и Людмила Дудова, первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты Российской Федерации по развитию образования и науки. Сейчас уже переходим к комментариям, вопросам наших слушателей. Начнем, пожалуй, что с СМС из Германии. Пишут следующее. «Не дай бог, учитель в Германии пожалуется в комитет по надзору за детьми, поэтому мы, родители, следим, как дети себя ведут в школе». При этом не уточняется, а что произойдет, если учитель пожалуется в комитет по надзору за детьми, что тогда будет родителям, что будет ученику, почему этого так опасаются. Но так или иначе, здесь видна как раз рука государства, о которой говорила, в частности, Людмила Васильевна. Будет что-нибудь добавлять?
Нет, вы знаете, ну, во-первых, в немецкой школе это большая традиция, так сказать, ответственности государства за школу, и хотя наша российская система образования во многом выросла из немецкой системы образования, но в то же самое время она тоже не так безупречна, как может показаться, но наличие подобного института, который, собственно говоря, как-то оставляет за родителями ответственность за поведение детей, это абсолютно необходимое. Вот уже не раз упоминал разные комиссии, они действительно были у нас комиссии и районные, и городские, и так далее, которые разбирали вот все эти случаи, связанные, ну, с нарушением поведения и, с одной стороны, учащихся, с другой стороны, педагога, и в этих комиссиях ответственность несли и родители. И, наверное, подумать о восстановлении подобного рода, ну, как бы общественных хотя бы инстанций, которые имели бы влияние и голос,
А что, какие проблемы должны создать родителю для того, чтобы повлиять на него? Просто как оказать
давление? Вы знаете, нет, проблемы родителю создавать не надо. У него и так достаточно много проблем. И порой родитель не может справиться с этими проблемами тоже по целому ряду причин. Поэтому у родителя должна быть некая инстанция, в которую он может обратиться для того, чтобы ему хотя бы помощь оказали в работе с этим тяжелым ребенком. А у нас же сегодня в классах с введением вот этой системы инклюзивного образования находится дети с очень разными особенностями. И чем спровоцировано, будем говорить, такое агрессивное поведение ребенка? И что вынудило учителя, неподготовленного к ведению образовательного процесса в подобного рода коллективе, это тоже должна быть проблема, которая бы рассматривалась где-то, может быть, вне стен школы, вне стен школ.
Это Людмила Дудова. Михаил Эдуардович, будете добавлять? Нет? Идем дальше.
Ну, как-то меня, честно говоря, такой ответ несколько насторожил, потому что я знаю, что на сегодняшний день ювенальные проявления в нашем государстве нарастают, и я знаю, что достаточно большой пласт родителей, которые как раз ответственные и сами занимаются образованием детей, часто находятся в стрессе именно под риском вмешательства в их семью. Были случаи известные, когда родители лишали прав, забирали ребенка, где, в общем-то, весьма сомнительно, и поднимала вся страна фактически на то, чтобы эту дурь как-то приостановить. И, в общем-то, как-то не в традициях нашего государства помогать. Вот все службы, которые так или иначе, они у нас, как правило, контролируют и наказывают. А так, чтобы помогать, вот особенно государственные, частные еще могут. Вот, и либо волонтерские сейчас движения какое-то появилось, а вот с государством я бы в игры не играл, я его боюсь.
Уточнение пришло, что именно происходит, если жалуются в Германии, придут из опеки, будут изучать, что за семья, а оно нам не надо, детсада тоже касается, пишет наш слушатель.
Да, вот я тоже Наталья готова присоединиться, потому что смотрите, как, ну, хотя я за то, чтобы государство все-таки несло какую-то ответственность за образование, То есть как-то по мере сил возможности туда подключалась и ставила задачи и родителям, и педагогам, и вообще системе образования как таковой. То есть в этом смысле, конечно, там, допустим, если мы обращаемся к каким-то советским временам, было проще, потому что была какая-то единая идеология, да, то есть было понятно, куда, подо что это все, ну, подтягивается. Сейчас не совсем понятно, причем, мне кажется, никому не понятно, куда это подтягивается. Как-то оно, как это, как телега едет, вот куда ей вздумается.
Все больше вот. По инерции.
Да, да.
Иногда ловит камни.
Поэтому, на самом деле, вот мне нравится вот такой институт, который, может быть, стоит тоже рассмотреть. Это институт вот таких переговорщиков, медиаторов, да. Вот школьная медиация, она тоже только нарождается.
Вы о психологах, по сути.
Ну, это не совсем психологи, да. Это немножко другой институт. То есть институт медиаторов, это он не про психологов. То есть медиатором на данный момент там по закону может быть любой там гражданин, который достиг там определенного возраста и так далее. То есть есть профессиональные медиаторы, есть просто медиаторы. Ну, вот, но дело не в этом. То есть это такой институт, получается, таких вот сторонних наблюдателей, переговорщиков, которые могут выступать между школой и родителями, которые могут вмешиваться в конфликты детей, ну, как вмешиваться, выступать переговорщиками между какими-то конфликтными ситуациями, которые между детьми возникло, не подключая туда какие-то вот такие посторонние совершенно организации, которые могут рубануть с плеча и вообще вынести какое-то совершенно дикое решение, которым будут недовольны там никто, да, ни родители, ни школа, и дети тоже будут недовольны этим.
Коротко, вы знаете, да, вот я бы хотела, прозвучало это слово, да, ювенальная полиция и так далее, действительно, несколько лет назад много об этом говорили, сейчас чуть-чуть это все притихло, но если говорить о том, чтобы, собственно говоря, соблюдались права в равной степени и педагога, и ребенка, нам действительно нужно на государственном уровне принимать эти решения. Нам нужно подумать, наверное, о том, чтобы вернуть все-таки в школу психологов, служба фактически разрушена, психологическая школьная, хотя она была, и об этом много мы говорим, что сегодня нужен психолог в школе или должен быть какой-то такой центр межшкольный, куда мог обратиться и родитель с ребенком, и педагог вот с этим проблемами профессионального выгорания. А это тоже уже сегодня факт известный. Известный, что почти все наши педагоги страдают вот этим симптомами профессионального выгорания, и он наступает, к сожалению, довольно рано сейчас. Второй момент, мне тоже кажется очень важный, это просвещение и родителей, и обучение педагогов работе совершенно в новых условиях. В условиях агрессивной, такой, будем говорить, информационной среды, в условиях, связанных с особенностями ребенка, который, так сказать, в этой среде живет, его поведение, это уже тоже факт доказанный, что работа с компьютером, с гаджетами и так далее влияет на деятельность центральной нервной системы. Это второе направление – просвещение всех субъектов образовательного процесса. И третий момент – это, конечно же, подготовка кадров, потому что система педагогического образования у нас находится в глубочайшем кризисе.
Сейчас предлагаю принять телефонный звонок, после этого еще раз обратимся к текстовым сообщениям. Их довольно много, некоторые из них довольно любопытные. 7373948, слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Виктор, Москва. Ну, я вот хотел бы высказать такое мнение. Я вот учился в очень хорошей школе, я не знаю, может быть, кто-то знает или помнит такого журналиста Дмитрия Холодова,
да.
Вот, который погиб. Вот я учился в его классе, понимаете, школа была довольно сильная, да, и там, ну... Ну, в общем, то, что творилось вне стен школы и рядом с ней, понимаете, это, ну, сказать, вот передать словами, это ничего не передать, понимаете, потому что люди, которые должны были это все контролировать, на мой взгляд, они просто, ну, это было такое время, это было давно, да, это как бы конец 90-х, да, я учился, и они вообще никак не контролировали, понимаете, там были, ну, издевательства были такие, понимаете, что, наверное, вот работники ФСИН, по которым сейчас идут какие-то вот суды, да, наверное, вот на таком уровне, понимаете, то есть озлобленность детей была дикая, понимаете, вот я человек был спортивный, понимаете, там я боксом с самого детства занимался, и я мог за себя постоять.
Но внимание, ребята, вопрос. Вы описываете, да, то, что происходило с вами. Мы пытаемся разобраться в том, что происходит сейчас. Вот
так
этот...
а все то же, да, самое, понимаете? Все то же самое. Вот у меня маленький ребенок, он ходит в школу, и он мне тоже рассказывает, что есть ребята, которые постоянно задираются. Но так как я его тоже отдал там в спортивную секцию, он за себя может постоять, но он рассказывает, что есть дети, которые ну, просто издеваются над другими детьми, учителя смотрят просто сквозь пальцы, понимаете?
Что делать намерены? Просто воспитывать ребенка как бойца?
Да, конечно, а нет, а другого выхода нет, понимаете? Я не вижу в сложившейся ситуации какого-то другого выхода, просто
принимается.
Его нет, понимаете?
Принимается, принимается. Я не знаю, Наталья.
Ну вот, да, вот видите, как... Нет, с одной стороны, я понимаю этого слушателя, потому что он как умеет, так и пытается защитить своего ребенка, подготовить его к такой вот агрессивной жизни.
Как сам защищался.
Вот, как сам защищался, да. Но вы сами понимаете, что вот то, что мы слышим, это какая-то дикость такая, да. То есть вот в школе происходит одно, за там пределами, даже, ну, вот за дверями, да, каких-то кабинетов происходит что-то другое. И, с другой стороны, как учителя могут в это вмешаться? То есть где вот эта золотая середина, когда учителю надо вмешиваться, а где надо уже притормозить и как-то аккуратно, в общем, это делать. То есть для этого же нет каких-то инструкций, для этого нет ориентиров. И вот я даже сейчас слушала и пыталась подумать о том, что а где эти ориентиры вообще, где, откуда их взять? Кто должен выставлять эти ориентиры? Сама школа, должно государство выставить эти ориентиры. Или родители должны объяснить учителям, где они должны вмешиваться, дать, не знаю, там, подзатыльник, и родители выпишут свою индульгенцию. Либо любой подзатыльник, и родители выдвинутся в сторону суда, чтобы засудить этого педагога и отнять у него вообще право работать.
Вы знаете, ну, это широко известный пример, да, когда лучше, так сказать, способ защиты нападения и крепкие кулаки – это кулаки сильного человека. Это всегда было, я думаю, что, к сожалению, будет. Но я хочу сказать, что в школах, и это тоже известно, и об этом реже говорят, но на самом деле это приводит к очень тяжелым последствиям, когда уже не кулаками. Это система психологического нажима, психологической травмы. Это тоже, к сожалению, травли, которая имеет место быть не только, кстати, в образовательных учреждениях типа школы, это во всей системе образования присутствует, да. Вот это приводит к тяжелым последствиям, потому что кончается, как правило, это все суицидами. Дело в том, что вот буквально на днях я прочитала сочинение одного из детей, да, мы проводили большой всероссийский конкурс, и сочинение его называлось «Письмо человека». Начиналось оно со слов: «Я... порождение вот начала 21 века. Я не знаю, куда идти, я не знаю, что мне делать». Это пишет ребенок, девятиклассник в своем сочинении, и размышляет о том, что современное поколение детей потеряло смыслы. Куда идти? Зачем идти? Какие ценности? А кто
у него родители философы.
Вы знаете, его родители не слышат этого ребенка, да? И родители должны формировать вот эту систему ценностей, да? Что нельзя, собственно говоря, только кулаками доказывать свое право, что нельзя унижать другого. И если семья не включится в процесс воспитания... Если школа не будет целенаправленно работать вот над формированием этих ценностных установок, то тогда выбраться из этой очень тяжелой ситуации довольно сложно. Воспитать вот этот стержень, который, собственно говоря, даст возможность тебе быть человеком, человек, не нападать на слабого, не оскорблять педагога, даже если у вас разные подходы и взгляд. Это, собственно говоря, очень большая системная работа. И если у нас с экранов телевизоров, со страниц газеты, журналов будет по-прежнему вот демонстрироваться идеал сильного с накачанными бицепсами, так сказать, и так называемого успешного, потому что он владеет определенными состояниями, вот таких примеров мы будем иметь в школе достаточно много. Это ценностный кризис и у родителей, и у педагогического сообщества. Это результат того, что учитель растерян оказался в этом пространстве аксиологического кризиса.
Да, вот я могу тоже...
Людмила Дудова была сейчас на Наталья, коротко, да, если можно.
Да. Вот я про ценностный кризис, потому что мне кажется, что это очень важный такой момент, потому что здесь мы, вот у нас вечно мы ставим в какое-то противостояние родителей и учителей. То есть то мы говорим, что родители должны все сделать, то мы говорим, что учитель должен все сделать, а эти и другие растеряны, потому что все, что сейчас в обществе происходит, оно какое-то одномоментное. То есть мы не делаем пробросы даже на 5 лет вперед.
Ну, мы рефлексируем.
Ну, этого, к сожалению, недостаточно, чтобы вырастить детей, которые будут, в общем, адекватно реагировать на разные конфликты, на разные вот такие острые ситуации. Это нужно как-то по-другому делать.
Это Наталья Панфилова, Михаил Кушнир.
Ну, если бы школа была неким смысловым, содержательным, развивающим центром для учителя, ученика и родителя, то им было бы чем заняться, кроме этого. А пока они все в раздрае, все это будет идти в разнос.
Комментарии, вопросы наших слушателей. Мишка Ромашка пишет: я всю жизнь с первого школьного дня приравнивал учителей к восточным сенсеям. Они твои мастера, они умнее, чем ты. Ты должен благодарить учителя за то, что он взялся учить такого бездаря, как ты. И точно так же за ошибкой следует наказание, например, прутком по руке. И я такое отношение не воспринимал как унижение моей личности. Я больше чувствовал негодование учителя, потому что его труд прошел напрасно. Он показал и объяснил, как надо делать, а я не смог повторить. Кто виноват? Такой риторический вопрос от Мишки Ромашки. Ну и из комментариев, из вопросов, которые поступали, сейчас подождите, быстро, если получится, найти кто-то из наших слушателей. Да, вот, 334 пишет. Здравствуйте, мне кажется, что все зависит от директора школы. В лицее, который закончил мой сын, учителя все просто замечательные. Это большие профессионалы и люди, уважающие учеников. Коллектив как одна большая дружная семья. Это заслуга директора, который создал такой коллектив, пишет 334. Есть что добавить?
Есть. Наталья. Я прям не удержалась, последний вот этот коммент, потому что, знаете, такая утопия, вот создать какой-то островок идеальный, на котором мы все равняемся. Но на самом деле, да, конечно, от директора много зависит. Вот я помню своего директора, страшно ему благодарный, абсолютно уникальный человек. Вот много нам чего дал и как педагог, и как организатор. Но на самом деле, вот это утопия, реально. То есть к этой задаче можно подойти только системно. И, к сожалению, сколько бы у нас не было вот этих вот гениальных, совершенно шедевральных, отдельных учителей, директоров, но это просто вот это такие очень маленькие островки. Вот это вот реально какая-то утопия.
Сейчас расплачусь, пишет 405-й. 50-летняя учительница бьет 10-летнего мальчика. Я бы быстро объяснил, что так нельзя, пишет 405-й. Как вам такой подход, Людмила Васильевна?
Вы знаете, ну, мне трудно не согласиться, потому что бить, я с этого начала, собственно говоря, свое участие в этом круглом столе, бить ученика – это антигуманно и вообще не педагогично.
Должны ли мы пытаться понять в этот момент учительницу, почему
она бьет ученика? Понять, наверное, ее можно. Понять ее можно, если, так сказать, знать, чем это спровоцировано. Но принять это невозможно ни в каком случае. Ни в каком случае.
Это Людмила Дудова. Михаил Эдуардович?
Ну, мне еще сложнее принять позицию автора текста. Он, конечно, очень крутой, Вокер. Вот. Но ситуация, когда человек с лету, с шашкой готов решать любую ситуацию, меня пугает гораздо больше, чем учитель, который бьет ребенка. Это не значит никоим образом, что я его поддерживаю. Это явный непрофессионализм, какой бы там ребенок ни был, невзирая там на его возраст. Значит, если ты учитель, у тебя есть некие профессиональные инструменты, и если ты не в состоянии этим владеть, значит, ты не профессионал, значит, тебе там делать нечего. Вот. Другое дело, что разбираться в любой ситуации надо, и когда мы видим то, что за этого учителя вступились коллеги, и которые говорят, что, дескать, ребята, вообще-то вот того ребенка, которого он бьет, в общем, его трудно переварить. Вот. Ну, а поскольку я сам 25 лет в школе был, я понимаю, что может изобразить юное дарование. Вот, и как оно может изводить. Вот, и вполне допускаю, что любой самый ангельский человек вот в какой-то момент скажет: хрен с вами, сажайте меня, стреляйте, но я этого паразита убью. Вот, то есть я могу себе понять вот такого рода эмоциональный накал, при том, что я считаю, что педагог не вправе так поступать, но как человек я себе представляю такую историю, поэтому прежде чем говорить, что кто там кому что объяснит, надо все-таки разбираться и решать проблему. Я бы отнесся вот к той ситуации про директора. До тех пор, пока системно у нас в школе смысл не наведен, школа, и, соответственно, школа создается директором, это единственный вариант создания вот такого оазиса. И поскольку такие оазисы есть, это не утопия.
Это Михаил Кушнир. Людмила Васильевна хочет добавить. Да?
Вы знаете, я все-таки хочу еще раз заступиться за учителя, повторяя, не оправдывая подобного рода действия. Ни в коем случае, ни в коем случае. Мы должны все-таки повернуться к учителю и посмотреть на него не только как на человека, который, ну, как бы требует соответствующего или нуждается в соответствующем материальном положении, о чем мой коллега говорил, да, это бесспорно, понимаете? Но это слишком упрощенный взгляд на учителя. Учитель, ну, это профессия, которая требует и особого отбора на исполнение этих профессиональных обязанностей, и он требует внимания не один раз в год – И не только поощрение материальным. Понимаете, на него надо посмотреть тоже как на живого человека. На живого человека, у которого, собственно говоря, есть нервная система, у которой устает
жена,
и так
ипотека.
Далее. Да, жена, да, ну, жена, ипотека. Дети собственные, потому что дети педагогов, это, как правило, дети. Я говорю об этом, имея 30 с лишним лет работы, опыта работы в системе образования, продолжая работать в этой системе образования. Он человек, и об этом надо вспомнить. Надо вспомнить.
7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый вечер. Я школу заканчивал в 2002 году, и у нас учитель это был, ну, такой вот ориентир. И слово «учитель» это было всегда весомо, и мы всегда боялись, чтобы вызвали родителей, чтобы учитель накричал, нас ставили в угол. Иногда даже там, и помню, учительница математики вдалбливала линейкой какие-то знания. А сейчас, к сожалению, учителей превратили в обслуживающий персонал. И до тех пор, пока мы будем называть образовательные услуги, а не образование, наверное, будет твориться вот такое отношение к
учителям. У меня встречный вопрос. Мы милицию в полицию переименовали. Помогло?
Наверное, есть и среди учителей люди, которые... Не должно быть профессии среди милиции. Есть такие люди, которые ратуют за свою профессию. Но если нам каждый день вдавливают медицинские услуги, образовательные услуги, то относишься как к обслуживающему персоналу, как вот к, не знаю, там, к тому, кто чистит ботинки.
Хорошо. Вот надо как-то к врачу вы как относитесь?
Я сам врач, поэтому...
То есть вы услуги не оказываете? То есть вы услуги не оказываете?
Ну, я стараюсь услуги не оказывать, я стараюсь помощь оказывать людям.
Спасибо, принимается.
Можно? Людмила Додова, знаете, я хотела бы еще обратить внимание на один факт. Он, кстати, замалчивается почему-то. Но дело в том, что в традициях нашей российской школы, российской системы образования, до событий 17-го года, до революционных, да, было очень четкое разделение на учителя и воспитателя. У нас была система классных дам, там, или, так сказать, наставников и так далее. Сегодня и воспитательный процесс, огромный воспитательный процесс. И, кстати, в стандартах даже есть прописаны требования к личностным результатам. Сегодня это все выполняет один педагог с детьми необыкновенно сложными. Время сложное. И поведение детей будет усложняться и так далее. Мне кажется, что, может быть, вот если говорить о решениях, принимаемых на государственном уровне, то, может быть, стоит задуматься о восстановлении вот этой практики. Об этом тоже в свое время говорили. Говорили о том, что ввести вот этот институт классных дам или классных руководителей. Сегодня учитель и классный руководитель, и тот, кто ведет учебный процесс, и тот, кто ведет профессиональную ориентацию, заполняет... Он перегружен в своей профессиональной деятельности. И поэтому срывы происходят.
Предлагаю... Но, да,
что, Наталья? Нет, я просто вот тоже послушала и подумала о том, что это очень разумно. Вот это, может быть, как бы вот то, что сейчас у нас убрали еще институт психологов из школы, это вообще выбили почву из-под ног учителям. Вот, а если были бы вот такие воспитатели, то это плавно бы перегрузилось. Вот разные задачи, да, у учителя была бы задача научить, а у воспитателя была бы задача вот как раз разговаривать с родителями, выслушивать учеников, выступать в роли, может быть, таких переговорщиков, между всеми. То есть, на самом деле, это, конечно, была бы такая очень хорошая, может быть, такая прослойка между вот этими
задачами. Мы благостно остаемся в ситуации того, что вот если мы чуть-чуть подкрутим эту систему, вот все станет зашибись. Не станет.
Нет, вы знаете, ну, во-первых, мы не говорим о том, что ситуация станет зашибись, да, но вот у нас убрали психологов, а, например, на комплексы учебные от полутора до 3000 учащихся у нас по-прежнему работает один социальный педагог, да, если он есть. Не во всех образовательных организациях эта ставка есть, а социальный педагог – это как раз тот самый педагог, который занимается с этими трудными детьми, вот, и если на этого социального педагога, если мы ведем хотя бы эти ставки социального педагога, предусмотрим финансирование, будет хотя бы какая-то отдушина у того же самого учителя, который может уточнить какие-то позиции, связанные с вот, работой с такими сложными и непрогнозируемыми детьми. И дело даже не в том, что мы вводим там еще какие-то новые. Это не подкручивание системы. Это возможность все-таки привести систему в такое сбалансирование. сбалансированное состояние, и, собственно говоря, пока еще, может быть, это сделать можно.
А что, не было их?
Михаил Дарович, я у вас уточню просто. Вы предлагаете дать школе смыслы, по сути.
Новые, другие.
Новые, другие.
Потому что они сегодня... есть? Ну, на мой взгляд, есть. На мой взгляд, сегодня...
У нас остается 30 секунд, мы главное.
На мой взгляд, совершенно очевидный смысл, который требует вообще все развитие образования, это то, что на сегодняшний день нужно каждому обеспечить его индивидуальную образовательную траекторию. Значит, если подойти к образованию как к логистической задаче, то, соответственно, это каждому дать свое. Но без цифры это было невозможно. И если бы в цифровую школу вот этот проект, который сейчас задумывается, внесли именно этот смысл, новый институт образовательный, который обеспечит каждому его индивидуальную логистику, я думаю, это могло бы придать новый смысл.
Я напомню, с нами был Михаил Кушнир, член правления Лиги образования, Наталья Панфилова, семейный психолог, и Людмила Дудова, первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты по развитию образования и науки. Спасибо за участие в нашей сегодняшней дискуссии. Приходите еще.